Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Второе воскресенье после Пятидесятницы, братья и сестры, в Русской Церкви посвящено всем русским святым. Логика понятна. После недели всем святым Русская Церковь прославляет своих святых. Это воспоминание святых одной отдельной церкви побуждает задуматься об очень важном. Дело в том, что когда христианство появилось, когда апостолы проповедовали по бескрайней Римской империи Евангелие, Римская империя находилась в период своего почти максимального развития. Еще, может быть, пару веков она развивалась, а затем начался упадок. Так уж промысел Божий устроил, благодаря тому, что империя занимала громадные просторы от Малой Азии до Испании, от Британских островов до всей Северной Африки. Дороги были римлянами устроены по всей империи. До сих пор еще Аппиева дорога к югу от Рима функционирует, и по ней даже непрерывным потоком движутся автомобили. Средиземное море было внутренним водоемом империи. Гигантское количество кораблей непрерывно передвигались, перевозя товары и людей. Поэтому очень легко было распространиться благой вести по империи. Более того, примерно 4 года длилось путешествие из Китая в Рим, и огромное количество дорогих шелков постоянно привозилось оттуда, с края земли. И этим же путем, естественно, люди передвигались, передвигались идеи, передвигались книги. Известно, что апостол Фома проповедовал в Индии. То есть христианство, с одной стороны, уже восприняло готовую инфраструктуру для распространения проповеди. Но, с другой стороны, мир жестоко сопротивлялся благой вести. Сразу же империя объявила беспощадную войну Христу и его ученикам. Огромное число мучеников. Людей, которые, засвидетельствовав свою веру во Христа, умирали, хотя, отказавшись, очень легко могли сохранить свою жизнь. И поэтому взаимоотношение христианской веры и, будем так говорить, государственной системы было сложным. Хотя апостол Павел и написал об удерживающем. Этим он называл и императора римского, и вообще всю государственную систему, благодаря которой сохранялась справедливость, были суды, люди могли жить в безопасности, и благодаря которому, собственно говоря, и возможно благоденствие. Апостол Павел писал, что надо исполнять свой гражданский долг. Но, тем не менее, христианство было не от мира сего. Вот что касается русской церкви, особенности первых русских святых, то здесь совершенно другая ситуация. И эта ситуация помогает нам что-то новое узнать о нашей вере, о христианстве. Дело в том, что появление христианства на Руси как раз и содействовало выстраиванию государства. Первые наши русские святые, мы почитаем великую княгиню Ольгу, ее внука, князя Владимира Киевского. Когда княгиня Ольга еще была супругой князя Игоря, это были страшные языческие времена, Нестор-летописец спустя каких-то 150 лет после этого описывал историю для него недавнюю, то он честно рассказал, с какой невероятной жестокостью Ольга отомстила убийцам своего мужа, князя Игоря. Но князь Игорь опять-таки за что поплатился? За свою жадность и от того, что не было упорядочено взимание налогов, податей. Не было государства, не было закона. Ольга, когда закончила с делом мести, попыталась упорядочить систему налоговую, устроила по всей Руси погосты, то есть места, куда должны были собираться люди, чтобы платить положенную дань государству или князю, княгине. Мы имеем трех известных правителей – Ольга, ее сын Святослав и ее внук Владимир. Когда сын был еще мальчиком, Ольга отправилась в Константинополь. Там она приняла крещение. Как описывает преподобный Нестор Летописец, она была как жемчужина среди грязи в этой языческой обстановке. Она не знала, как в христианстве воспитывать детей. Она не смогла передать свою веру сыну Святославу. И когда сын отказался креститься, ей ничего не оставалось делать, как только сказать «поступай, как знаешь». Но вот эта история Святослава, его войны на Балканах с византийским императором, историки показывают как борьбу светлого начала, которое представлял византийский император, и эгоизма, который представлял Святослав. Когда стало понятно, что Святослав побежден, он вступил в переговоры с императором Семисхием, и тот с радостью пошел на перемирие. Историк Лев Дьякон объясняет, почему это. Он беспокоился о своих гражданах, чтобы как можно меньше было убито. В то время как сам Святослав уехал из своего родного Киева и воевал на чужих территориях, на Балканах, в нынешней Болгарии, Румынии, в Доростоле, матерь Ольги говорила, там центр, туда стекаются все богатства. И в том числе с Руси туда поступают мед и рабы. Кто такие рабы? Это славяне, русские, сограждане, которыми вот так запросто Святослав мог торговать в качестве своего актива. То есть мы видим два отношения к своим подданным. Отношения византийца и отношения Святослава. Святослав кончил плохо. Хотя он представляется как личность героическая, он никогда не выходил на войну, не предупредив противника «иду на вы». Он, собственно говоря, осознанно пошел на битву, в которой он не мог победить. Он пошел на гибель. «Мертвые сраму не имут» – это был его девиз. А вот его сын Владимир, когда занял киевский престол, у него было совсем другое отношение. По-другому он воспринимал и свое княжение, и свое государство. И вот здесь нам имеет смысл обратиться к посланию апостола Павла к римлянам, которое мы сегодня слышали. Что пишет апостол Павел? «Когда язычники поступают по закону своей совести, они Господом будут оправданы». То есть, оказывается, люди, даже не будучи христианами, будучи язычниками или неверующими, способны внутреннее какое-то добро чувствовать и поступать по добру. Владимир хотел только одного, чтобы его государство было таким же слаженным, крепким, организованным, как соседнее государство, как та же Византия или те же среднеазиатские мусульманские государства или западные государства, где народ осознанно платит налоги, где не возникает подобных споров, в результате которого погиб его дед Игорь, где главенствует закон и благодаря этому есть благоденствие. Что для этого надо было сделать Владимиру? Владимир понимал, что надо было разрозненных русских людей, собственно говоря, было 12 племен, еще не связанных крепко между собой, хотя, может быть, связанных только общим языком, как-то их сплотить, объединить. И он понимал, что есть только одно – это вера. Он попытался собрать всех языческих божеств, которым поклонялись славяне, и устроить капище. Но стало понятно, что это не действует. И тогда он понял, что надо искать сплочение в единобожии. Летопись повествует о том, что он собрал информацию о четырех религиях, которые были ему известны. Это западное христианство, византийское христианство, иудаизм из хазарского каганата и ислам из Средней Азии. сам выбрал, что надо принимать христианство от Константинопольского патриарха. Не без приключений Русь была крещена. Сам Владимир крестился в Херсонесе, в нынешнем Крыму. В 988 году пришли священники из Константинополя и крестили киевлян, и затем довольно быстро христианство распространилось. Что произошло с самим Владимиром? Подвигаясь к вере как бы с другой стороны, со стороны пользы для государства, исходя из блага, которое жило в его сердце, он обретает Бога, обретает Христа. Он искренне, как об этом пишет летописец, резко переменил свою жизнь, отказался от своего гарема, стал милостивым князем, сумел организовать и административную инфраструктуру, управление своим княжеством по справедливости. И это не замедлило сказаться. Собственно, уже при Ярославе Киев был огромным городом. Если в Киеве в то время было 50 тысяч жителей, то в Париже было только 30, в Лондоне 30. Очень выгодное положение занимала Русь в торговом отношении. Торговый путь из варяг в греки. Буквально через какие-то 100 лет после принятия христианства письменность, литература, культура расцвела, строительство, архитектура. Таким образом, благодаря вот этому примеру, примеру русской церкви, которая, собственно, создала государство русов, мы видим, что может христианство, если оно искренне воспринято. Другое дело, что никогда святые отцы не обольщались тем, что в IV веке христианство стало государственной религией. Иоанн Златоуст в V веке, в 20-х годах, восклицал: «Вот видите, какое зло эта власть! Императоры делают то, что они хотят». Что обрел князь Владимир? Прежде всего, самое главное, обрел Христа, его любовь, обрел его, обрел смысл жизни, потому что во Христе только каждый человек, и в том числе князь, и любой, на каком бы уровне социальной лестницы человек ни находился, может понять смысл, что я должен делать. Потому что первое, что у меня есть, это Господь. Это Его любовь, это Его милость, это Его призыв к радости, к вхождению в лоно Святой Троицы. Но ведь Господь что-то хочет от меня, если Он поставил меня в ту ситуацию, в которой я себя нахожу. Значит, что-то я должен в ней делать. Князь Владимир понял, что он должен делать для своего народа, потому что Господь поставил его слугой этого народа. А каждый из нас находит свое место и свое задание. Но опять-таки надо понимать, надо правильно выстраивать вот эту иерархию ценностей. На первом месте Господь. Вечность, потому что эта временная жизнь обязательно закончится. Хотя нам кажется, что она будет длиться без конца. Закончится. Мы здесь временны. Мы здесь для того, чтобы успеть выполнить свое задание. А это задание заключается прежде всего не в вещественных достижениях, не в каких-то материальных произведениях, а в межличностных отношениях, начиная с самых близких наших людей, чтобы не было раздражения, не было злости, не было нетерпимости. Была тихая радость от того, что рядом со мной мои близкие. Радость от того, что меня окружают люди. Все мы вместе Христовы. Да, русская церковь прошла долгий путь, разные искушения. Например, с начала 20 века наши лучшие богословы и философы религиозные прошли через искушение создания рая на земле, такого устройства, чтобы благоденствие, справедливость воцарилась. И только после того, когда все они были сметены красным террором, им стало понятно, что невозможно на земле такое райское устройство. То, что апостол Павел писал, что у нас нет здесь пребывающего, остающегося града, то есть государства. Мы взыскуем вечного жития. И вот, братья и сестры, пусть этот праздник сегодняшний, воспоминание о русских святых и прежде всего тех, кто стоял в основании русской церкви, пусть действительно заставит нас и думать, и рассуждать, и молиться, и просить их помощи, их предстательства, и чтобы их опыт духовный стал и нашим опытом. Аминь.